Для противодействия злоупотреблениям по продаже вина учреждена была в 1751 году особая корчемная контора. Табачный откуп во всех местах, где существовал, отдан на 6 лет за 70 тысяч рублей на год. До последней ревизии считалось 5 794 928 душ податного состояния, а с них подушных денег сбиралось 4 687 654 рубля 10 копеек. По последней ревизии явилось 6 614 529 душ, и с них подушных денег 5 334 900 рублей 70 копеек. Шувалов представил Сенату, что по его предложению решено было брать оклад снова приписных с 1747 года, не дожидаясь окончательно числового вывода по ревизии, и в 4 года с прибылых душ собрано 3 117 289 рублей, и потому просит внести в доклад императрицы, что такая прибыль сделана по его представлению. В июле 1751 года на монетных дворах за сложением по указам Сената, имевшихся с 1735 года, на штатсконторе и прочих местах долгов и за внесением в кабинет Ее Императорского Величества переделанных червонных и золотых и серебряных медалей и жетонов состояло всего капитала на 1 405 990 рублей – до долгов по штатсконторе 352 463 рубля, на сибирском приказе 9502 рубля, на дворцовой канцелярии 1171 рубль, на сибирской губернии 41 745 рублей, итого 404 882 рубля. Наоборот, монетная канцелярия была должна главному комиссариату 200 тысяч рублей. Весной 1752 года Сенат велел отпустить с денежных дворов в штатсконтору до 300 тысяч рублей. Монетная канцелярия отвечала, что на Петербургском монетном дворе в наличности 180 тысяч 473 рубля, а в Москве только 7 118 рублей, но и эти деньги подлежат в отпуск. Сверх этих наличных монет в Москве в переделах серебра до 900 пуд. И передел производится с крайней поспешностью, а в Петербурге Ефимков до 242 пудов. Только в скорости переделать никак нельзя. Сенат приказал наличные деньги все отпустить и потом отпускать по мере переделки серебра и Ефимков, да отпустить деньги, которые в мае месяце должны заплатить питейные откупщики. В августе та же история. Опять сенатским указом велено отпустить по требованию штатсконторы взаимообразно с денежных дворов 300 тысяч рублей. Монетная канцелярия представляет, что на Петербургском монетном дворе в наличности только 8 313 рублей, а в Москве 44 560 рублей, в том числе русских червоных, которые в расход не употребляются, 3422 рубля, до медных денежек и полушек 22 410 рублей, а сверх тех наличных, хотя в переделе серебра в Петербурге до 375 пудов, в Москве 825 пудов, но этого серебра переделать в монеты скоро никак нельзя. Да и по выходе из передела монет, кроме других расходов по сенатским указам, надобно в камер-контору за ту же штатс-контору заплатить 200 тысяч рублей. Сенат приказал наличные деньги и по выходе из передела 300 тысяч рублей прежде всего отпускать в штатс-контору, а потом уже 200 тысяч в камер-контору. 15 декабря 1752 года издан был всемилостивейший манифест о прощении доимок подушного сбора с 1724 по 1747 год, которых было 2 534 008 рублей. Причем правительство объявило о благоприятном положении государства. Империя так силою возросла, что лучшего времени своего состояния, какое до ныне ни было, несравненно превосходит в умножившемся доходе государственном и народа, из которого состоит и комплектуется высокославная наша армия, ибо как в доходах, так и в упомянутом народе едва не пятая часть прежнее состояние превосходит. Так объявляло правительство о материальном состоянии России. В нравственной жизни русского общества 1752 год замечателен изданием так давно ожидаемой Библии. 23 февраля императрица указала опубликовать из Сената во всей империи, что начавшееся исправлением при жизни Петра Великого Библия ныне совсем уже окончена и напечатана, которую продавать велено без переплету по 5 рублей, и чтоб всякий, зная о том, более 5 рублей не платил, чтоб перекупщикам пересечь путь к повышению цены, ибо книг печатается, и вперед будет печататься довольное число. Через несколько дней в петербургских ведомостях читалось следующее объявление. При канцелярии Святейшего правительствующего синода каждые недели в пяток пополудни продаваться будет напечатанное вновь Священного Писания Библия, которая начата по природно благочестивейшему усердию при жизни вседрожайшего ее императорского величества государя-родителя, императора Петра Великого, с ведением и исправлением с верными греческими книгами и ее императорскому величеству от Святейшего Синода всеподданнейше поднесена, духовным и знатнейшим в Петербурге, находящимся в рангах военным и штатским, и купечеству, всякому из них, каждому купить желающему по 5 рублев в книгу, токмо для всякого его самого поединой с именною запискою, с объявлением, ежели б кто стал требовать более числом, того, что к последованию всем и всяких требующим удовольствия имеет в непродолжительном времени неоднократным печатанием издано быть онных книг немалое число, о чем сим объявляется. Самое трудное для синода дело окончилось, но у его членов по-прежнему происходили неудовольствия с обер-прокурором князем Шаховским. В марте 1752 года генерал-прокурор объявил в Сенате, что по определению последнего в Синод послано 6 человек юнкеров, но их в Синоде не принимают, и они живут праздно. Представлен был рапорт синодального оберпрокурора с объяснением причин неприятия юнкеров. На предложение его Шаховского о принятии юнкеров два присутствующие синодальные члена объявили, что они без присутствия большого числа членов точной резолюции положить не могут. Но в собраниях более 2 членов очень редко бывает. Сенат положил иметь синодом конференцию, а юнкеров определить в другие места. Синод в это время занимал вопрос о законности некоторых браков. 20 сентября 1752 года Шаховской объявил синоду выговор императрицы, для чего дело о браке поручика Пушкина до сих пор остается без решения. Императрица очень недовольна, что член синода Стефан, архиепископ новгородский, письменными своими рассуждениями присуждает развод, и что относительно таких браков, которые многие века бесспорно были позволяемы, теперь между членами синода происходят споры, отчего многим немалые оскорбления и разорения приключиться могут. Ее Величество повелело объявить, что если Преосвященный Стефан не согласен с большинством членов, то пусть утверждает, приводя основания не от своего рассуждения, но из Священного Писания, из книг, принятых православную нашу церковью, и вероятия достойных, и эти печатные книги представил бы самой Ее Величеству. 7 октября по поводу тех же дел происходил в Синоде следующий разговор. Обер-прокурор, обратясь к Стефану Новгородскому, предложил ему выслушать подданное мнение Преосвященного Рязанского. «Я ездил ко двору Ее Императорского Величества», — отвечал Стефан. «Ездил во исполнение высочайшего повеления с приличными к тем делам книгами, но представить книги времени не улучил. Шаховской. Таким разбиранием споров по книгам Ее Величества утруждать без крайней нужды не следует. Разве тогда, когда не изобретете уже никакого способа к соглашению с прочими членами? А теперь бы поискать согласие, что Ее Величеству было бы гораздо угоднее, чем решать несогласие ваше по книгам. Стефан. Пока в силу высочайшего повеления не подам Ее Величеству книг, ни в какое рассуждение по этим делам не вступлю. Тут Шаховской обращается к протоколисту и велит записать это объявление в журнал. «Что это? Зачем записывать?» — закричал Стефан. «Члены не приказывают, а один обер-прокурор приказывает записать в журнал». «Я», — сказал Шаховской, — «приказываю протоколисту исполнять не мои прихоти, но то, что он обязан делать по регламенту. И протоколист при таком исполнении состоит не под вашим, а под Ее Величество повелением, а моя должность — наблюдать, чтобы он был исправен». Стефан повторял, что протоколисту надобно записывать то, что члены приказывают, а ежели такое помешательство со стороны обер-прокурора происходить будет, то членам незачем и в канцелярию ездить. Мы видели заботы Синода о том, чтобы духовенство не подвергалось насилиям от светских людей. В описываемое время случилось событие, которое потребовало всей строгости церковной и гражданской власти. В 1751 году в Серпуховском уезде надворный советник, князь Иван Вяземский, встретив священника, идущего с дароносицею для приобщения больной крестьянки, бил его конскую плетью, велев бить и крестьянам своим. Они, избившие его, притащили за волосы в село Вяземского Пущино, причем дароносицу оборвали, изломали, и агнец утратился. Потом священника опять начали бить дворовые, и крестьяне, и сам Вяземский. Синод приговорил Вяземского послать вечное заточение в дальний монастырь, держать скованного на хлебе и квасе, допускать в церковь на паперть только в праздничные воскресные дни, причастить святых тайн только при смерти, крестьян его, бивших попа, наказать плетьми нещадно. Попа за то, что, будучи позван поутру, засиделся в гостях и пошел к больной только после вечерни, и, имея при себе дароносицу, дерзнул в поле отбирать лошадь свою у крестьянина князя Вяземского, и тем положил начало такой страшной продерзости послать на год в монастырские труды. Из отдаленной Вятки пришла жалоба на самоуправство особого рода. Секунд-майор Бестужев, будучи в Вятской провинции при подушном сборе, представил, что архиерейский дом и монастыри неправильно завладели черносошными государственными крестьянами. В свою очередь архимандрит Трифонова монастыря Потемкин и консисторский секретарь Головков донесли, что Бестужев долговременную недачу квитанций в приеме рекрута и лошадей вынудил взятку в 50 рублей. Наряжено было следствие. Между тем 29 июня, в праздник апостолов Петра и Павла, в день именин наследника престола, в Хлынове в соборе было архиерейское служение. Диакон Свирепов говорил проповедь и, обличая людей, не уважающих святыню и сан духовный, при словах «Ты лежишь, а священник у ворот с крестом стоит», указал рукою на Бестужева. После обедни на молебне при раздаче свеч, когда Бестужев вместе с другими подошел за свечою к епископу Антонию, тот не дал ему свечу в руки, а бросил, отвернувшись. И потом, обратясь к нему и грозя пальцем, закричал: «Ты Орликин!» И при этом стал кривляться, передражнивая, как Бестужев ходит. Потом велел было вывести его из церкви, но одумался, оставил, а велел принести ящик, куда кладутся штрафные деньги с разговаривающих в церкви, хотя Бестужев не говорил ни слова. Наконец велел взять у него трость. Еще далее, в Тобольске, началось дело между митрополитом и бухарцами с татарами. В сенат явились поверенные тобольских и тарских бухарцев и служилых и ясачных татар с жалобою. Тобольский митрополит Сильвестр причиняет им несносные обиды. Схвачены были татары и бухарцы, жены и дети, и дворовые люди, и отданы на митрополичий двор. Там держали их в оковах, морили голодом, и этим заставили многих креститься и малолетних. А митрополит вымучивает у них доношение, что они крестятся по своему желанию. Митрополит присылает в их юрты русских священников будто для увещания и принятия христианской веры. Но эти священники, ездя по юртам на их лошадях и коште, только пьянствуют и требуют с них подарков, а если кто не даст, то по возвращении митрополиту напрасно наговаривают, будто бы они, татары и бухарцы, поносят веру христианскую и священников бронят. Особенно живущие между ними новокрещенные ложно доносят на них митрополиту в хуле на христианскую веру, и по этим доносам их берут в консисторию и без всякого следствия бьют смертельными побоями, и этим заставляют подавать доношение о желании креститься. А доносчиков отпускают с наградами, отчего они, татары и бухарцы, пришли в крайнее разорение, не смеют для купечества и звериного промысла из домов своих отлучиться, чтоб без них митрополит жен и детей их не побрал и не принудил креститься. Когда митрополиту дали знать об этой жалобе, то он отвечал, что все это неправда, и в свою очередь прислал список обвинений. Татары и бухарцы тайну святого крещения хулят, говорят, «Черт ли нам велит креститься и в веру такую идти?» Злохулительные на христианство письма на татарском, персидском и арабских языках носят на головах в шапках и на груди. Христианство идолопоклонством называют, новокрещенных ругают собаками и демонопоклонниками, склоняют их в свой закон. Одного русского человека уговаривали принять магометанство, а других русских насильно питьем и едою оскверняют. Для волшебства носят лоскутки от саванов с мертвых тел, чтобы не чувствовать пытки. В юртах своих сводят христиан с магометанами на беззаконное смешение. По разорении у них мечетей на основании указов 743 и 744 годов собираются молиться в юртах. Колют иконы и бросают их на землю. С христиан срывают кресты, бросают на пол, плюют и топчут. Барабинцев и неимущих никакого закона остяков, вагуличей, калмыков в свой закон целыми деревнями превратили. На самом отдаленном краю Сибири шла истребительная расправа с туземцами, которые не хотели признавать русского господства. В феврале 1752 года ночью в Охотске содержащиеся под караулом изменники-коряки возмутились, перебили часовых и засели в тюрьме. Охотский командир осадил тюрьму и сейчас же послал жителям приказ перевязать коряков, которые у них жили в работниках. На рассвете русские приступили к тюрьме и начали палить в нее из ружей и пушек. Коряки сначала отстреливались из ружей, но потом, видя, что не отстреляться, зажгли тюрьму и все погибли.